Так какое сегодня число? Кто помнит?
19. Нет, не может быть 19, а может быть 19.
19 октября.
Да, 19 октября 90-го года.
90-го года.
Пушкинский день.
Да.
Евгений Борисович все-таки убедил.
Саша долго сопротивлялся. Я ему объяснил, что по американским законам я не могу записывать кого бы то ни... Вообще никто не может.
Безогласие.
Это уголовное преступление. Ну вот.
А что же вы делаете, если запись оказывается неинтересной?
Ну, господи.
Теряет 10 центов.
Примерно, да. Поскольку это не дефицитно в Америке пока что. Такой проблемы не возникало. Да. Так, ну, может, действительно такой интересный... Да, давайте сначала я расскажу. Это я никогда в жизни не записывал на магнитофон. Когда-нибудь, может, я буду писать воспоминания. И к тому времени я, наверное, выживу из памяти, уже ничего не помнить не буду. Так что вот мои встречи в качестве профессора мехмата с власть имущими.
Да, это интересная тема.
Значит, вот была такая девочка, которую звали Глаголева.
Нина.
Ну, вы помните, я не помню. Значит, я тогда читал, я сейчас не помню, что, наверное, алгебра.
Если нам, то курс алгебры.
Правильно. И вы были тоже там.
Да, я помню, курсе. Что я слушал
да,
курс.
Мы слушали вас.
Она была, правда, не моей одногруппницей, и твоей, кажется, тоже.
Она была с Овербухом и Надей Брусневской.
Ну, вот понимаете, какой уникальный случай это обсудить. Вот. Конечно, вас я знал, и вы меня. Ну, она меня тоже знала, но я ее не знал.
Лектор положено знать все-таки.
Ну, так. Я ее не знал. И курс завел такой обычай, что лектор по алгебре должен был распределять студентам, у кого им экзаменоваться. По другим предметам такого не было, как-то вот случайно было. Александр Геннадьевич вот такую завел систему. И поэтому, значит, никак этой Нине Глаголевой нельзя было меня избежать. И пришел ко мне накануне экзамена кто-то из партийных факультетских деятелей. Не стану брать греха на душу, не помню, кто именно это был. Ну, какое-то авторитетное лицо, то ли секретарь партбюро, то ли что-то в этом роде. Может быть, секретарь парткома отделения, то есть партбюро отделения. И он мне сказал, что он с этой Ниной Глаголевой специально занимался и беседовал, что он может поручиться, что она хорошо знает предмет, и поэтому может поставить положительную оценку. Ну, я сказал, что я нисколько не сомневаюсь в его свидетельстве, но тем не менее, как-то надо все-таки ее проэкзаменовать вроде бы. И что-то я сказал еще насчет того, что алгебра на первом курсе это такой предмет, что если студент его не знает, то дальше просто нельзя учиться. Так что тут надо быть... У меня была вообще такая глупая точка зрения, что, так сказать, закон нуля и единицы. Я охотно ставил пятерки и охотно ставил двойки. Я считал, что если человек понимает, ну и что там особенно мелочиться, ну чего-то там не доработал, неважно. Можно... Но если явно ему нечего делать на мехмате, надо ставить ему двойку, это опять же не из жестокости какой-нибудь, а с чистой гуманности.
Ну, да.
Лучше не рубить хвост по кусочкам, а уж так сказать сразу. Ну вот, примерно так это и было. Но я сейчас, честно говоря, даже не помню, чем кончилось дело с этой Глаголевой.
Кто-нибудь поставил ей тройку все-таки?
Ну, по-видимому. Нет, мне кажется, что я ей поставил двойку.
Она да. ходила по коридорам и все время учила алгебру.
Я с ней разговаривал, я задавал ей самые легкие... Я был преисполнен желания сотрудничать. Но она была настолько... на таком уровне, что ничего кроме двойки я ей поставить не мог. И я сейчас опять же не ручаюсь. Может быть, я после этого, наоборот, объяснял вот этому родителю.
После сессии, когда она уже успела получить свои тройки.
Да, свою двойку, что, ну, я бы рад, так сказать, всей душой, но она должна выучить, потому что, ну, что же, в ее интересах. Но потом каким-то способом она свою тройку получила. Теперь вот ваше слово. Что вы знаете о Нине Глаголевой? Это все-таки интересно тоже.
Ну, какой последовательности?
Ну, пожалуйста, если хочешь начинать.
Она была такая кроткая девочка с прекрасным цветом лица, с рыжими волосами. И про нее наш однокурсник Саша Гриб, который на всех написал эпиграммы, он написал 4 стиши, которые кончались словами «Утоли мои печали». Она была абсолютно девочкой беззлобной, совершенно не способной к математике.
Вот только одно непонятно, зачем ей нужна была математика, или ее папе.
Ее папе зачем-то, она, он считал, что он даст... Я не могу вам сказать, но, по-видимому, он считал,
что... Может быть, у нее никаких стремлений вообще не было. В школе у нее были хорошие отметки по математике, и папа считал, что естественно.
Я очень хорошо помню, как она сдавала алгебру, потому что она все время отлавливала нас всех в коридоре и просила что-нибудь ей по алгебре рассказать. И мы ей охотно рассказывали.
Да, она была, кажется, вполне такая добродушная.
Добродушная, такая сонная, замедленная, милая, улыбчивая девочка, которая вообще-то ни в чем была не виновата. Папа, я так подставила. Мы с ней на лыжах катались, а потом она как-то исчезла. Какой-то академка или что-то еще, не знаю, не помню. Потом через полгода она появилась, сказала, что она выходит замуж, приглашает нас на свадьбу. На свадьбу мы к ней все сходили. Все, не все, но я была.
За кого?
Я не был.
Она вышла замуж за человека, который учился в каком-то техническом вузе, у которого папа тоже работал в ЦК. И у нее была очень хорошая семья, и 3 детей у нее было. Потом еще она как-то появлялась, показала фотографию.
Ну, короче говоря, ей математическое образование ничем не помешало, но ничем и не помогло.
Абсолютно. Ей это было совершенно не к теме.
Нет, ну, может быть, просто сойтись с этим своим будущим мужем, но и то я сомневаюсь.
Нет.
Потому что это знакомство было на небесах.
Да. В других сферах, там какие-нибудь дома отдыха. Тоже нет, сойти с мужем тоже нет. Он учился не у нас. А что Саша помнит про Нину Лаволеву?
Ну, только вот то, что ты сказал, даже это вот я, собственно говоря, не помню.
У меня есть фотографии студенческие,
я,
как пожалуй, мы стоим на лыжах.
Я, пожалуй, помню, что действительно вот из всей нашей компании первокурсной, у нее были самые худшие результаты после первой сессии. Как-то вот до первой сессии все считались друг другу вроде бы равными.
Ну да.
А как-то вот после первой сессии сразу резко расслоились, потому что некоторых выяснилось, что они не могут сдать на 5, а только на 4 или 3, что уже плохо было. А вот Нина Колоколева получила, по-моему, чуть ли не все 3 двойки. По первому разу, а потом он должен был пересдавать.
Ну, чтобы закончить эту историю, я могу вспомнить, что на каком-то из заседаний правления математического общества в какой-то момент, я сейчас немного позже, конечно, фамилия Глаголева была названа, и, по-моему, тогда президент еще был Павел Сергеевич Александров, улыбнулся в своем обычном стиле и сказал, что, кажется, единственный случай на мехмате, когда студентка закончила мехмат, имея все 3, ни одного, ни одной оценки выше. Ну и все как-то так поняли, что, значит, ниже было невозможно, а выше никому, так сказать, не поднималась НК поставить. Ну вот, теперь второй мой опыт. Я тоже не помню, была это алгебра или анализ, я читал и то, и другое. Это было с дочкой Полянского. Тут ситуация была даже, пожалуй, еще сложнее. Я чувствую себя даже слегка неудобно, вспоминая человека, которого все мы уважаем, но тем не менее истина дороже всего. Здесь было дело куда сложнее. Меня вызвал Иван Георгиевич Петровский. Ректор, которого все, конечно, относились большим уважением. И сказал, что вот для него и для университета
очень важно,
что ему вот постоянно, что университет все время зависит от папы этой самой люди, студентки. И что это он меня, так сказать, просто просит, чтобы я не совал ему палки в колеса и не осложнял его трудную жизнь. Здесь я уже не мог, так сказать, ответить ничем. И что же я сделал? Наверное, все-таки была тоже алгебра. Да, точно это была алгебра. Потому что я нашел такой выход из...
Отдать другому.
Я послал ее экзаменоваться к Игорю, как его, Рускулякову.
Ага, какой результат?
Ну, я даже не знаю, но он ей поставил, наверное, положительный ответ. Считая, что дело партийное, он человек партийный, он там разберется, что с этим делать. Так что вот, но это уже я, конечно, во-первых, и Я поумнел к тому времени, во-вторых, все-таки Петровский это не...
Ну, посылали, так сказать, знаешь, что Проскуряков уже не даст осечки.
Ну, во всяком случае, я решил что-то делать внутрипартийное, там, решать, что с ней делать. Вот так оно и было. Нет, наверное, конечно, я понимал, что я иду на некоторую сделку с совестью, но мне казалось, она оправданная.
Да. Ну, на Мехмате, по-видимому, легче, чем на экономическом. На экономическом с этим очень большая проблема.
Потому что много дочерей и сыновей.
О, великое множество, великое. Диплом экономического факультета – это вообще очень важный козырь в жизни детей, ответственных работников, потому что они с этим дипломом...
Но они же любят Институт международных отношений. Что
ну, одни любят Институт международных отношений, а другие – экономический факультет, потому что они в любые, на любую должность они.
Ему конкурс гораздо больше все-таки.
Да, а тут они и советниками экономическими, кем угодно, в любой руководящий орган.
А вам случалось такие дилеммы?
Да, мне случалось. И, ну, у нас долгое время был заведующим Шаталин, который нас, Станислав Сергеевич, в общем, когда я поступила. Да.
Он... Ну, Шаталин сам по себе заслуживает увековечения максимально.
Да, да, да. Он был заведующим, я поступила работать ровно к нему, и он нас страшно оберегал. То есть в открытую нас просить было нельзя. Мы могли всегда сказать нет ни за что. Но, тем не менее, разные пути, конечно, ходились. Я первое время делала так. Я брала человека к себе, прихожу в аудиторию и не смотрю на зачетку. Просто беру человека и сажусь с ним. И так как-то довольно долго проходило время.
А вы там математику?
Я математику, да, математические курсы, все, какие есть, я там читаю. Но несколько раз у меня было таких наколов. Однажды мне кто-то позвонил, а Алёша Бешани, и попросил какому-то его сотруднику помочь, потому что сын должен переводиться на дневное отделение, на вечернее ему нужно получить пятерку. А без пятерки на дневное не переводят, и вопрос гуманности, потому что в армию берут с вечернего отделения. И положение сложное, а у меня репутация строгого преподавателя. И тогда я отдала его какому-то преподавателю, которого я не предупредила. И он ему поставил двойку. Когда Алёша мне вечером позвонил, я сказала, что Алёша, результат очень хороший. Потому что ему пятерку поставить было нельзя, но ему поставили двойку. Он теперь может выучить и пересдать. Алёша был просто совершенно, по-моему, потрясен. Но...
А вообще я помню, когда некоторые действительно ребятишки просили ему поставить.
Лучше двойку.
Да. Там двойку можно пересдавать, да, а тройку уже нельзя. Да.
Ну, потом они потом поищут, кому пересдать, раз уж так со мной не получается.
Нет, действительно, я помню такие, вы тоже помните.
Это все-таки минимальная помощь, но в то же время, так сказать, для меня минимальный компромисс. Такая была ситуация. Еще бывают ситуации, когда я поступаю, как и вы, просто отдаю кому-нибудь, про кого я знаю, что он мягкий человек. А еще бывают случаи, когда я устраиваю выволочку тому, кто меня просит, и говорю, что вы человека ставите в тяжелое положение. Почему вы просите от меня, это же экономический факультет, они, многие из них вообще не ставят даже задачи выучить. И тогда я говорю, что вместо того, чтобы выучить человека, взять ему репетитора, чтобы он потом сдал экзамен, вы ставите всех нас в плохое положение. То есть так внедряюсь в психику того, кто просит, и устраиваю крупную выволочку. И несколько раз это имело результат. Они брали репетитора, подучивали, брали бюллетень. В общем, большая работа, но чтобы мне, значит, с этим не иметь дела. Один раз только у меня был конфликт, когда я принимала вступительный экзамен в ИСАА, Институт стран Азии и Африки. Это абсолютно блатное место, вроде МГИМО. Я туда пришла, и это был тестовый для меня экзамен, потому что я должна была идти на ставку доцента. Я этого не знала, но догадывалась. Мне дали список из 20 человек, и там стояли плюсики, галочки и точечки. Мне сказали, что это распределение по социальному статусу. Что те, кто плюсики, это люди, имеющие льготы, их надо очень хорошо принять. Те, кто галочки, что-то тоже, а те, кто точечки,
не надо.
Лучше, конечно, с ними построже, потому что, по-видимому, они слабо подготовлены. Я все это выслушала. Это был 72-й год. Петровский был абсолютно в силе. Я решила, что если они меня прижмут, я пойду жаловаться к Петровскому. Я стерла все эти галочки, плюсики. Я только начала работать преподавателем и начала принимать, как мне Бог на душу положит. Второй человек был в ужасе, который со мной принимал.
Кто?
У нас было двое на эти 20 человек. Он был очень шокирован моей легкостью, а я действительно это по неопытности сделала. И одному так все как бы шло, но одному я ставила двойку, потому что он косинус от синуса не отличал. Когда я
Сдвинуть на пи овер ту.
Да, я говорю косинус 90, он мне говорит 0. Потом подумал, говорит единица. Я хорошо, а синус 90. Он говорит так же, 0, а потом подумал и говорит единица.
В общем, правильно. Что-нибудь доверное.
Что-нибудь доверное.
При доброжелательном отношении, которое я рассчитывал.
Вот, и так далее. И тогда я сказала, что нет.
Я, например, вполне способна сам такую ошибку сделать, честно говоря.
Да, но вы как-то выйдете из этого.
Наверное. Но впервые я вполне могу.
Ну, в общем, ректор этого ИСА 3 раза приходил к секретарю ответственному. И, значит, они жутко бушевали, а подойти ко мне было страшно, потому что я с другого факультета. Но ничего, я ему так двойку поставила, а доцента меня не сделали по сей день. Так что я своего получила.
Ну что ж.
Ну, так вот, так.
Ясно.
Так вот мы живем.
Ну, а у вас были какие-нибудь вещи, которые хотели бы рассказать?
Ну, у меня прямое начальство, так сказать, по математической линии ни разу ни о чем вроде бы не просило.
Нет, меня тоже не по математической. Ах, нет.
Но все-таки Петровский просил, это я считаю начальством математической части.
Хотите.
А у меня был забавный случай с Петей Келдышем.
А, у меня еще был с Мишей Лаврентьевым случай, да,
скажем. Это тоже
с Мишей Лаврентьевым матчем. Но это уже не на политическом уровне, а на таком, так сказать, математическом.
А Петя Келдыш, как известно, был большой шалопа. Я не знаю, даже был ли он не способен к математике или что, но просто он откровенно не занимался.
Академик, наверное, сейчас нет.
Нет,
он погиб, выпал из окна с какого-то этажа, 8-9.
Он погиб, да?
Да, он погиб, Петя Келдыш погиб.
Он учился на мехмате, к нам он попал вот на 3-м курсе, когда я читал... Почему-то я читал за курс комплексного переменного. Я это делал, по-моему, всего 1 раз в жизни. Обычно я читаю анализ 3. Но вот 1 раз я читал комплексные переменные. Нет, я просто делал у них упражнения в группе. Кажется, так вот. И поэтому, поскольку я вел упражнение, я обязан был у него принимать экзамены, никак он у меня выше 2 не получал. И Шаббат очень ехидно потом говорил, что он меня даже как-то пытался запугать этим и говорил, что, знаете, говорит, вот ходят слухи, что даже и папа пробовал ваши задачи решать, и вроде бы не все получается у него.
Но Петя работал потом на мехмате.
Да?
Или в аспирантуре был он со мной, я с ним вместе принимала вступительные экзамены. Даже мы в одной паре.
И потом я помню, что много раз ко мне обращались люди с просьбой перезачесть им экзамен. По анализу 3, как якобы сданный функциональный анализ в другом месте. Угу. На что у меня был всегда стандартный ответ. Либо вы знаете этот предмет, тогда вам не составляет труда его создать. Либо вы не знаете, тогда я не могу вам перезачесть. И, в общем, они так несколько огорченные, но уходили в каком-то смысле ни с чем. Но это было так при Меньшове, потому что когда я поступил на кафедру, у нас был заведующий Меньшов, и он, значит, в какой-то момент сказал, что вот он уже становится стар, ему трудно следить за всеми аспектами на кафедре, и поэтому просит 3 человек ему помогать: Петра Лавренчика по вещественному переменному, Бориса Владимировича Шаббата по комплексному переменному, а меня вот по функциональному анализу. Мы так и числились в таком неофициальном качестве помощников. Да, а потом, когда у нас пришел к власти Петр Лавренч, то он сразу сказал, что вот он еще человек сравнительно молодой, и ему помощники не нужны. Он в состоянии сам руководить кафедрой. И поэтому, когда уже надо было кому-то что-то перезачесть, то тут Петр Лавренч решал, надо перезачесть или не надо.
А как же теперь Михаил Константинович у вас
заведующим? Теперь это решает Михаил Константинович Потапов,
да,
наш заместитель по учебной части.
Когда нашелся.
Да, и вот, кстати, может быть, стоит рассказать о последнем заседании совета, на котором я присутствовал, совет факультета, где обсуждались вступительные экзамены и вступительные, по-моему, экзамены позапрошлого года. И там очень агрессивно выступил Потапов, повторяя те самые аргументы, что...
Да,
было несколько предложений, как изменить структуру вступительных экзаменов, в частности, ввести 2 письменных экзамена по математике и письменный экзамен по физике. И на что очень агрессивно выступил Потапов и сказал, что это будет способствовать приему натасканных людей. А надо принимать по способностям. Я вот, может быть, стоит повторить то, что я вам рассказывал.
Ну, конечно.
О заметке в газете «Московский университет», которая, к сожалению, у меня не сохранилась, а я ее читал у Феликса Александровича Березина. Эта заметка примерно
69-70 года.
Старые, но уже
в 68 году после известных событий, после серии известных событий, Мехмат решили укрепить. И во главе факультета поставили Агибалова, а заместителем его по учебной части был садовничий или по научной части. Оказывается, тогда эти должности были совмещены. И вот тогда появилась заметка Московского университета о том, что новое руководство наконец-то навело порядок на Мехмате, и что раньше на Мехмат принимали натасканных людей, а теперь будут принимать способных. Но на этом заметка не кончалась, и дальше давалось специальное разъяснение, что когда человек решает подряд несколько трудных задач, и даже не входящих в программу, то это свидетельствует о том, что человек натасканный. А если он приносит характеристику от комсомольской, партийной, военной, профсоюзной и прочих организаций, то это способный человек, который определил свое место в жизни, такому надо помочь. И почти все вот эти аргументы, значит, первой половиной повторил Потапов на этом выступлении на ученом совете. И надо сказать, ученый совет благосклонно к нему отнесся, все заведующие кафедрами. Так.
А там же выступил Шень, на этом же совете?
На этом же совете выступал Саша Шень, говорил о безобразиях, которые были на приемных экзаменах.
Да, и там говорят, что совершенно неожиданно вклинилось в это обсуждение заведующий кафедры английского языка, которая сказала: «Ну кто же это все делает?» И тут Саша сказал: «А, пожалуйста!» И он назвал список просто всех экзаменаторов, которые принимали участие, так сказать, в дискриминации поступающих. Так что она очень помогла.
А как вам кажется прогноз в этом смысле? Будут ли какие-то изменения?
Наверное, будут. Но ведь на самом деле уже Мехмат давно не стал таким местом, куда уж так стремится народ. У нас давно уже конкурс очень маленький. И, по-моему, наши деятели партийные уже, так сказать, перегибают палку на пустом месте. Уже, так сказать, никто и отсеивать-то особенно некого. Уже мнение сложилось.
Но вы знаете, я не совсем... То есть я не знаю, конечно, но у меня такое впечатление, что на самом деле при любых благоприятных и неблагоприятных условиях существует какое-то небольшое количество действительно заинтересованных в математике людей, которые хотят ею заниматься, даже если их при этом бьют палками, но, так сказать, не до смерти, а все-таки они еще способны.
Да, это правда, конечно.
Это верно.
Но их не так много.
Но есть еще огромное количество людей, которые готовы заниматься математикой, если их при этом кормят шоколадом и всякими прочими, так сказать, стимулируют. Так вот, здесь в Америке, например, американская молодежь точными науками не интересуется. Это совсем не привлекательная карьера.
Ну и труд тяжелый.
Ну, конечно. И идут люди, дети юристов заниматься юриспруденцией, дети врачей заниматься медициной, но дети математиков бегут от математики. Вот. Но тем не менее, все-таки есть какое-то небольшое количество людей, таких как, ну, я не знаю, Милнер, как, ну, там, фильцевские эти самые медалисты, которые идут в математику не за фильцевскими медалями, а потому что она в самом деле их интересует.
Конечно.
И вот и на Мехмат такие будут идти. Но опасность заключается в том, что их-то и не пустят.
Их-то и не пустят, конечно,
потому что они мешают. Больше того, теперь система как раз приспособлена к тому, чтобы их отсеивать. Это...
Они... Ну да, так как их немного, то отсеять их нетрудно. И но они... результаты при этом совершенно катастрофические.
Да, они-то главное зло, они очень не нужны, независимо от национальности.
И как раз, по-моему, последний год, вот я тоже хочу сказать, что даже национальность играет не главную роль в последнее время на Мехмате, а просто такая ненависть к способным людям.
Да. Они отслеживают, какая школа, математические школы, это значит уже некое клеймо, независимо от национальности. И способные люди очень важны. Нашего сына, например, вполне, так сказать, плохо с ним обошлись на вступительных экзаменах.
А вы знаете, я потом дам послушать. Миша Малютов мне рассказывал. Я его очень люблю, он очень талантливый человек, очень милый человек. Но он мне рассказал, что он был в некотором роде шалопаем. То есть он учился отлично в школе, и он решил, что... И кроме того, он был генеральским сыном и так далее. И поэтому он совершенно не готовился. И провалился с треском на вступительных экзаменах Мехмат. Но он сказал, Рыбников, который был председателем комиссии, очень чутко подошел к нему. И все-таки его принял. И я ему тут сказал, что, вероятно, чуткость была не вашими способностями, а вашим социальным происхождением обусловлено.
Наверное.
Ну да, но иногда такие случайные совпадения, иногда даже у генералов КГБ рождаются талантливые дети, но это все-таки редкое явление.
А он не генерал КГБ?
Ну, КГБ или не КГБ, но генерал. Генерал, один из генералов, участвовавших в атомной программе. Так что если он даже не был фах...
Ну, конечно.
Я вам дам послушать.
Доверенное лицо, во всяком случае.
Во всяком случае, он... его семейство с семейством Берия было домами знакомо, и он у них там, там кажется, дом бывал, что-то в этом роде. Я бы никогда не вообразил такого. Да. Так что вот видите, когда гласность наступает, чего только не узнаешь. Вот. А насчет Бишиани, значит, что вы знаете?
Я с ним познакомился, когда он уже был аспирантом. Это... Как он учился, я узнавал только потом по рассказам тех, кто с ним учился.
Это уже было после моего... После того, как я...
Но он же во второй школе учился.
Ну, я его не знаю, короче говоря. С ним он... Мои пути с ним не пересекались.
И он, вопреки воле отца, туда поступил. Отец очень хотел его по общественным наукам.
Понятно.
А дед, наоборот, поддерживал. Знаю... Дед поддерживал, да, его увлечение математикой. Он как-то сам вот был
учен. Как-то, по-видимому, до сих пор Косыгин сравнительно меньшим поношением подвергается по сравнению с другими. Да, да. И я не знаю, конечно, я не имел чести с ним быть знаком, но то обстоятельство, что он ушел все-таки в отставку до того, как он умер, было несколько необычным для той ситуации.
Да.
И даже как-то именно вроде он сам ушел, а не то, что как вот там Шелеста его выгнали.
Или нам отсутствие. Трудно судить, кто там кому чего сказал. Но с него вошлись, конечно, плохо.
Ну, слух такой по Москве все-таки о нем более положительный, чем об остальных. Там, ну, и, например, там его семейство, его внуки там ездили на такси, они брали государственных машин, ну, какие-то такие мелочи. И все-таки как-то вот Алеша так старался учиться. Единственное, я знаю, что когда он был на третьем курсе и должен был поехать на картошку, как весь третий курс.
Да, ты его освободили.
Да, нет.
Нет?
Нет.
Лучше гораздо.
Гораздо более интересная история. Да. Он пришел домой, принеся с собой кирзовые сапоги
и ватник. Выдавали такое мундирование, ватник и кирзовые сапоги.
И он принес это домой и показал, они жили
не
все
показал,
вместе.
Не показал, а поставил просто у входа.
Да, и они жили все вместе. И дед пришел и сказал, что это? Он сказал, это я еду на картошку, вот мне выдали обмундирование. Дед позвонил тут же, забыла кому, Гришин или Громыко, кто отвечал по Москве за все это, кому-то из них. И в общем, оказывается, он не знал, что это так поголовно, повально и в таких формах. И устроил там некий, в общем, такой допрос пристрастием, после чего не поехал весь курс. Не один Алёша.
Что опять показывает некоторые преимущества поставленных детей.
Да-да, но
ну,
все-таки...
Правда, сельское хозяйство это не спасло.
Нет, но...
Нет, но все-таки именно не его одного освободили, а весь курс. Ну, так сказать, это немножко Косыгина, конечно, видимо, выделяет. А дальше он сейчас как-то занимается геологией, да? Сейсмологией.
Он же, кажется, какой-то завкафедрой сейчас на
Мать, нет? Нет,
никогда не был.
Нет, этот ваш...
Гришани?
Мишань.
Нет.
Он у нас на полставки.
На полставки.
Он читает курс анализа 3 для механиков. И надо сказать, на своем месте он прекрасно справляется с обязанностями. Потому что он нашел такой оптимальный вариант, когда механики еще усваивают то, что он им читает. И с другой стороны, все-таки какой-то минимальный уровень поддерживает. Как-то у нас обычно, когда математики читают, особенно Минлос, я помню, отличился в последний раз, у него получила группа из 23 человек, получила 23 двойки на экзамене по анализу 3. Это, конечно, было еще немножко такой... шоковое состояние, когда первые семеро получили двойки, то остальные уже по инерции стали получать двойки. Вот, да.
Понятно.
Да. Я с ним познакомился, когда он уже был в аспирантуре.
Вот и про... у вас с ним общая работа?
Работ у нас с ним общих нету.
Книжка.
А вот книжку мы написали, потому что он долгое время вел упражнения по анализу 3, а я читал лекции по анализу 3. У меня давно было задумано, что надо написать... Да, просто вот хорошо известный учебник Колмогорова «Фомина», он всем хорош, он выдержал уже много там изданий, но все-таки, во-первых, там не все есть, во-вторых, там все-таки, знаете, как-то каждая наука вот отражает свое состояние. Это было такое последнее слово науки где-то там в 30-е годы, во-первых, и было вполне на уровне 50-е, 60-е годы. А сейчас все-таки многие
здесь,
вещи...
Я вот сейчас, конечно, считаю этот курс, это здесь считается вводным курсом для аспирантов, но тут вообще 2 года примерно сдвиг. Но здесь такой наиболее популярный курс, он неплох, хотя им пользуются, естественно, только частично. Это Рудин, вы не знаете, что это?
Знаю, конечно. Функциональный анализ Рудина.
Нет, это не функциональный.
Или просто. У него несколько книжек есть.
У него есть несколько. Это Real and Complex Analysis называется.
Но это все-таки не то, что в Колмогорове. Колмогоров то, что если возьмем книжку «Функциональный анализ», она наоборот выше, чем Колмогоров по уровню.
Нет, Грелый, ну я вам скажу, что я сейчас читаю. Значит, это теория меры. Затем такие, ну, Банахово пространство.
Метрические пространства.
Нет, метрические пространства это раньше, да. Значит, ну вот такая высокая теория меры вроде Фубини, Радона Никодима, Рисовской представления.
Тани.
Вот такие вот такие вещи. Ну потом там интегралы Фурье, ну что там еще.
Ну и Галя.
Этой книжки «Родина» я не знаю, но я знаю несколько других. У него же есть, по-моему, 5 или 6 вообще книг, следующих по анализу. Так вот, значит, про Колмогоров имена. Теория меры интеграла сейчас у нас ушла на второй курс. Ввели специальный курс меры интеграла, чтобы подавляющее большинство нашей кафедры специалистов по теории действительного переменного было что читать. А функциональный анализ освободился. И сейчас там есть спектральные теории операторов чуть больше, чем было раньше. Обобщенные функции чуть больше. Вот я, например, всегда рассказываю теорему.
Это на третьем курсе, да?
Да. Я рассказываю Фейтгольмова оператора и понятие индекса. Дифференциальных уравнений сейчас уже основное такое орудие, без которого трудно. И, в общем, пришла пора переписать, так сказать, в этом смысле функциональный анализ. Я сам бы никогда этого не сделал, если бы мне Леша Гришанин. У него такие очень способности большие к организации работы. И он железно говорил, что вот мы занимаемся по пятницам. Вот от меня он требовал, чтобы мы собирались в нужный момент, писали очередную там главу или что-нибудь еще. Обычно я это писал и просто ему передавал части, он там. Он взял на себя вообще всю организационную сторону, ну, и печатал. Там. Ну, конечно, конечно.
Все мы знаем,
в Америке это гораздо проще все. В Америке, может быть, можно было заменить его компьютером, а в Москве, где даже машинистку не просто найти.
В Америке я не написал ни одной книжки, а в России написал много книжек. И в некоторых из них.
Ну, в общем, организационная сторона это важная вещь. И кроме того, значит, он опробовал все это, все эти задачи, которые я туда придумал, он все это опробовал на студентах и на себе самом, естественно. И так что это, я считаю, вполне его вклад.
А какие его взаимоотношения с Игорем Алексеевичем?
Он, по-моему, был официально его аспирантом. Хотя, по существу, с ним возился Граев очень много. И он очень благодарен Граеву за это. Но Граев же не сотрудник Мехмата, он не может быть руководителем. Руководителем считался Игорь Алексеевич. Я думаю, так что Игорь Алексеевич тоже, конечно, использовал это на благо науки, так скажем.
Да. Ну, даже его, может быть, специально использовать было не надо, так сказать, само
конечно, собой. Конечно, я думаю, здесь не было такой, никакой торговли здесь не было. Но ну, просто да. Так вот получалось, ну, что Игорь Алексеевич разрешал использовать.
Нет, ну, естественно, что каждый любящий дедушка или бабушка может некоторые позволить.
Конечно.
Не привилегии любимого учителя, любимого внука или сына.
Даже не то, что привилегия, а просто, скажем так, что он пользовался теми же правами, что и остальные математики его ранга.
Но в то время, конечно, это, тем не менее, было большое исключение.
Да.
Тем более, что он же был страшно секретный и прочее, тем не менее, вот он ездил. Нет, во всяком случае, я здесь, понимаете, я думаю, что это было в интересах Израиля Алексеевича тоже. Потому что все меня спрашивали, как же так, вот никто не ездит, а как евреи, гельфанты и так далее ездят. Я говорю,
ну, не так уж много, надо сказать, ездил, довольно поздно начал ездить.
Ну, все-таки, он ездил тогда, когда никто другой не ездил. Да. То есть почти никто. И я это объяснял очень так, любя Израиля Алексеевича, что тут никаких, что не то, что Израиль Алексеевич агент КГБ со специальными заданиями, а что вот у Израиля Алексеевича есть ученик, влиятельным папой, и почему же папе не сделать некоторые. Ну, по-видимому, так и было, и тут ничего не
было. Наверняка так и было. А потом Алеша Мишанин кончил, записал свою диссертацию.
Нужно какой-нибудь набирать что-нибудь.
Поступил на нашу кафедру совместителя.
Да.
Основное место у него было в этом институте физики Земли.
Да.
И там он, так сказать, успешно продвинулся по этой самой по математической геофизике. Они составляют какие-то базы данных, и в отделе Келлисборг он работал.
А Келлисборг страшно популярен.
Да.
Я даже не знаю, Я в России о нем ничего не слышал, а здесь, когда я уехал за границу, то я всюду, все время слышал о Келлис Бореке.
Да, у них есть очень такая интересная программа об определении и предсказании больших землетрясений.
Вот сегодня я в газете какой-то видел, что какое-то международное совещание объявило это все полной ерундой.
Ну, предсказание всегда вещь такая обоюдная. Но есть такая точка зрения, что вот катастрофические большие землетрясения предсказывать легче, чем мелкие землетрясения.
Сейчас где-то я читал, что кто-то предложил не так давно, кто-то великий. Атомную энергию. Сахаров, по-моему.
Да.
Использовать, по-моему, Сахаров. Использовать атомную энергию для этого. То есть закладывать в таких местах спорных, где-то глубоко 5 километров.
А делать подземные взрывы, которые снимают напряжение.
Которые снимают напряжение, да-да-да.
Ну тут тоже, по-моему, ясности нет, лучше от этого будет или нет.
Да, эксперимент.
Ну, по крайней мере, можно увести население, если даже хуже будет.
Это же часть такой очень большой проблемы распознавания, на самом деле. Вот узнать те места, где бывают сильные землетрясения, должны где-то отличаться от остальных мест, и вот научить машину распознавать эти места.
Где ты читал там что? Ир, ты не читал?
Статья какая-то.
Что-то Сахар. Ах, нет, точно.
Сахар. Книги Елены Георгиевны?
Нет. Это только что вышел номер «Природы», посвященный Сахару. Вы видели его?
Да, советский журнал «Природы»? Журнал
да,
«Природы».
Нет, да, там
привозил Еглом. Там очень много интересных статей. Вот одна из статей.
Да, да, там.
Именно
там.
Я
думаю, ты говоришь воспоминания Сахарова, я вспоминаю.
Нет, нет, нет. И там вот описано, что на каком-то из последних совещаний каких-то вот Сахаров такую сумасшедшую идею высказал.
Понятно. Вот отчасти больших землетрясений, значит, вот есть такая наука, и они делают, значит, такую вещь, они разрабатывают программу, так что машина по разным там данным геологическим предсказывает, где могут быть и где не могут быть землетрясения, а потом предсказания машины проверяют на уже состоявшейся истории, хотя данные закладывают независимо от этого. И получается, вроде бы получается убедительное совпадение, но поскольку время нельзя предсказать, то можно даже сказать, что будет стопроцентное совпадение. Просто все, что остальное предсказывать, еще не произошло. И в частности, вот, конечно, самые интересные места больших городов, которые опасны в этом смысле. И вот есть два места, где они предсказывают катастрофические землетрясения, которые еще не произошли. Это Ереван и Лос-Анджелес.
То есть нет.
Еще не произошли, но согласно вот этой теории могут произойти.
А ведь было же в Ереване.
Ну, не в Ереване, там не в Ереване, это было состояние. Да, Степанакерт, там, Ленинакан,
ну, ничего сказать нельзя.
Ну и чтобы покончить с Алешей Гришани, значит, с темой, он защитил докторскую диссертацию уже по геофизике, не по математике. Я был на этой защите. Ну, мне трудно оценить ее геофизическую ценность. Но там участвовала математическая теория вполне, так сказать, на уровне, скажем, кандидатской диссертации, что считается прикладных наук, вполне достаточно.
Я уж тут не могу воздержаться от некоторых сплетничаний. Когда я был в прошлом году в Москве, Сергей Петрович Новиков,
да,
значит, имел со мной длинную беседу, так, и среди разных глубоких мыслей, которые он высказывал, была и такая, что члены Президиума Академии Наук СССР, что там, ну, не считая Сахарова, который в то время еще жив был, еще там одного-двух, что, в общем, они находятся на научном уровне посредственного аспиранта.
Ну, это да, Сергей Петрович, бывают такие высказывания, делает.
Нет, ну это вы не можете поверить, что действительно сделал, но, может быть, вы не столь близко знакомы с членами Президиума Академии Наук СССР, чтобы оценить полностью, насколько это справедливо.
У него, конечно, больше оснований это делать, он больше вращается с членами Президиума.
Ну, например, Людвиг Фадеев, член Президиума.
Фадеев, Людвиг, член Президиума?
Сейчас он стал членом Президиума.
Ну, как же так?
Ну, наверное, у его... Нет, он не говорил, что все 100%, что так сказать, большинство из нас.
А если бы он не член президиума?
Может быть, и член.
Нет, он не говорил, что каждый. Ну,
нет,
как средний.
Сергей Петрович есть склонность к дедукции такой.
Нет, но с другой стороны, считает, что все-таки уровень, конечно, что из двух зол Академия меньше зло, чем университет, скажем так.
Трудно сказать. Каждое зло по-своему. Университет больше зло в каком смысле? Оно все-таки умеет дело с студентами. Это зло распространяется непосредственно на студентов. Академия, она внутри себя.
Не только, на всю, на весь Советский Союз.
Ну, все, да, это не так тоже сильно влияет. Десятки, сотни тысяч, я не знаю, сотни или десятки, сколько там тысяч.
Ну, да, да.
Вообще, это, конечно, совершенно уникальное заведение, Советская Академия.
Ну, это ведомство, в общем-то, это Министерство науки такое еще называют.
Ну, правильно, и оно, так сказать, настолько зажимает науку, как другие министерства зажимают другие области.
Да.
Ведь ничего подобного нигде нет.
Да. Сейчас нас пытаются перейти в каком-то смысле на западный образ, вести гранты, например. Но пока это привело к тому, что, например, на нашу кафедру спустили сверху такое распоряжение, что теперь можно получать деньги на исследовательские работы. И кто объявит какие-нибудь исследования, тот может, значит, получить на это деньги. У нас, значит,
вопрос только, как оценивать, кому давать, кому не давать.
Есть комиссия на факультете
работы. Есть комиссия.
Это совершенно, конечно, не западный способ.
А на кафедре у нас эти деньги были поделены между Ульяновым и Потаповым. Как потом Петр Леонидович говорил, что он всем сказал, что нужно делить деньги, никто не пришел на заседание кафедры. И он решил, что вот они с Потаповым подали заявление, остальные не подали.
Ну да. Вы знаете, конечно, как здесь это делается. Посылают на анонимные отзывы,
да,
специалистам в этой узкой области.
Объявляют многим. Проекты дают, просят деньги, либо дают, либо не дают, все
есть. Ну да, но...
А дают многим, да?
Ну, дают многим, и не дают еще большему числу. Угу. Но решают вот эти отзывы анонимные, я, например, не знаю, кто на меня пишет.
Понятно.
Вот. И кроме того, я еще писал отзывы на эти вещи, когда был в Москве. Так что вам бы, естественно, было бы нам сюда посылать на отзывы, мы бы шут как-нибудь разобрались, кому давать Потапову или Ульяну.
Ну, это как раз то, против чего, по-моему, наша Академия до сих пор очень живо возражает.
Ну, вы даже студентов берете, и аспирантов сюда берете, по рекомендации советских администраторов, не прося никаких отзывов. Это уж вообще противоречит.
Но мы никого не берем, я не знаю, кто там берет. Но
а вот кто-то берет, да.
Ну, кто-то, наверное, берет, да. Но мы... Я бы не взял.
Тут,
нет, и Корнелл бы не взял.
Да. Вот, просто в полном противоречии западной системе. Никаких отзывов. Отзыв общественной организации.
Ну, понимаете, со студентами и аспирантами это сложнее. Потому что они международные, так сказать, оценки получить, естественно, не могут. Так что там приходится в основном смотреть на их отметки и на отзывы их преподавателей. Но если у них есть работа, то их можно оценить, но это редкий случай.
Евгений Борисович, но отзывы преподавателя тоже хотя бы?
Ну,
хотя бы
этого
тоже?
Конечно.
Этого
и
тоже
при этом, конечно, определенный коэффициент вводится на репутацию этих преподавателей.
Конечно.
Одно дело, если там напишет, я не знаю, Арнольд или там Кириллов, а другое дело, если напишет Потапов или там кто-то.
И так даже сразу меняется соотношение на том же мехмате атмосферы. Когда студент начинает бегать, например, за отзывом преподавателя, там типа Арнольда, это одно, а когда ему достаточно получить рекомендации Комсомольского бюро, это другое. Хотя микроклимат там совсем другое.
Ну, рекомендации Комсомольского бюро вряд ли уж тут так высоко котируются.
Тут они не котируются, но это достаточно, чтобы министерство направило.
Ну, это все переходный период, я думаю, что тут трясется. Хотя, конечно, это совершенно ненормально.
Нет, сейчас, по-моему, Комсомольская организация тихо скончалась вообще.
Ну, партийная, ну, правком, ну, я не знаю, кто иностранное отдел, ну, кто-то им же пишет.
Ну, власти все-таки остались более-менее те же
люди. Остались те же самые.
Ну, да.
Скажем, формально партия уже не должна руководить ни университетом, ничем. Но все-таки все люди, которые находятся в руководстве, все они партийные люди, они...
Между собой советуются.
Да.
Перезванивают.
Ну, да, но вообще настолько быстро развиваются события. Год назад
да,
уже,
да.
Например, обстановка была совершенно не та. То совершенно есть предсказать, что будет еще через год.
Да, но заметь, что состав совета факультета на мехмате
не изменился за протяжении 50 лет.
Ну, 50, это, пожалуй, все сказано, но 20 точно. То есть, когда вы уезжали, думаете, заседали те же люди, которые сейчас заседают. И, конечно, взгляды их не сильно изменились.
Нет, я не буду просто зубами держаться за это, так что...
Ну, зубами-то, ну вот и Легачев держался зубами.
Нет, ну на Легачева должен был найти с Горбачев. А в университете такого пока нет.
Ну, я думаю, что все это решится в более глобальном масштабе.
Да, конечно, если да.
Глобально. Вы знаете, был тогда чудный анекдот когда-то, когда вы еще пешком под стол ходили, что атомная американская бомба разрушила два города и одного декана. Декана физического факультета. Был такой предводитель там. И это была такая компания, которая изгнала всех Леонтовичей и прочих тамов, и которая полностью зажалась из фак в своих руках. Когда я был первокурсником, нам читал лекции такой Мадиевский, который объяснял, Борислав Корнельевич, по-моему, его звали. Я тогда совершенно как мальчишка не понимал всего этого, но большую часть своих... Он демонстрировал красивые эксперименты, и он объяснял, что такое идеализм в физике, в общем, что вот эти силы инерции и так далее, эти, как это они там называлось, мнимые силы или еще что-то, что это идеализм, что на самом деле их не существует просто, что в этом роде. Вот.
И показывал на опыте, что их не существует?
Нет, ну на опыте этого показать нельзя. Но был там, кроме того, знаменитый Тимирязев, которого называли сыном памяти. Но вот атомная бомба все-таки привела к тому, то понадобилась именно атомная бомба, ничего слабее не действовало.
Сейчас попробуем.
Для того?